Шляпу Джонни склеил сам, из картона. А мама обтянула ее серым блестящим шелком от подкладки старого пальто. Джонни насобирал где только мог разных перьев, навязал их на изогнутую проволоку, и получился пышный хвост для шляпы, который называется плюмаж. К старым маминым сапожкам на каблуках Джонни пришил зубчатые отвороты из клеенки. Все остальное помогли ему сделать друзья. Серега Волошин, Вика и братья Дорины. Братья-близнецы Стасик и Борька теперь учились уже в 7 классе, а Вика и Сергей — в 8. Но никто из них не смотрел на третьеклассника Джонни, как на маленького. Это был их боевой товарищ, испытанный во многих славных делах. Он не раз выручал их, а они выручали его. Стасик и Борька сделали для Джонни жестяные звонкие шпоры-звездочки — и вырезали из дюралевой полоски тонкий мушкетерский клинок. Дюраль и алюминий — это, конечно, не сталь, но шпага блестела и звякала вполне по-боевому. А ручка у нее была из твердой березы с узорами и латунным щитком, чтобы закрывать руку. Сергей отдал для этой шпаги широченный желтый ремень с узорной пряжкой. Раньше Волошин подпоясывал им свои модные штаны. Потом пришла на помощь Вика. Она знала толк в костюмах. Она занималась в кружке, где учат рисовать, и хотела стать художницей. Но не такой, которые пишут картины и делают рисунки для книжек, а специальные, чтобы придумывать всякие новые одежды.
«А может быть, я буду заниматься рисунками для тканей», — мечтательно сказала Вика. «Представляешь, Джонни, идешь ты в ярко-желтой рубашке, а на ней черные старинные аэропланы». «Здорово, да?»
Джонни согласился, что это очень здорово, но попросил Вику не отвлекаться и поскорее заняться его плащом. Вика послушалась. Она соорудила чудесную плащ-накидку из голубого сатина с золотистой каймой и разноцветными мушкетерскими крестами, которые были нашиты на спине, на груди и на рукавах-крыльях. Счастливый Джонни сказал Вике, что она обязательно будет лауреатом самой главной художественной премии. Унес обновку домой и перед большим зеркалом надел полное обмундирование. Все было прекрасно, замечательно, почти все. Только вот красные штаны от спортивного костюма выглядели слишком современно. Джонни кончиком шпаги почесал затылок, поразмыслил и вспомнил, что у мамы на старом халате есть блестящие большие пуговицы, переливчатые, как алмазы. Если их пришить по бокам к штанинам, будет самый старинный вид. Мама для порядка сказала, что Джонни со своим костюмом разорит весь ее гардероб, но пуговицы отдала. Джонни устроился в кресле и взялся за дело. Он сидел, работал и никого не трогал. И вообще-то был хороший вечер. Мама у настольной лампы читала фантастический роман в журнале «Вокруг света». Папа смотрел передачу о фресках «Это картины такие на стенах» в каком-то старинном монастыре. Джонни по одной пуговице отпарывал от халата и пришивал к штанам. И тут принесло сестрицу Веру Сергеевну. Она увидела, чем занимается Джонни, и громко удивилась. Она заявила, что ради своих глупых выдумок он портит хорошую вещь. Халат еще совсем новый. Кроме того, таких прекрасных пуговиц теперь не отыщешь в магазинах. «Да ладно уж», — сказала мама, чтобы ей не мешали читать, а папа сел ближе к телевизору. А Джонни промолчал. Он как раз вдевал нитку в иголку. «Знаете, что меня всегда поражало в этом человеке?» — произнесла сестрица Вера. «Это умение презрительно молчать. Он еще в детском саду изводил этим всех воспитателей». Это была неправда. Не всех, а только Веру Сергеевну, которая была воспитательницей его группы.
«Ты сама изводилась», — сдержанно заметил Джонни. «Сама привяжешься, а потом психуешь».
«Евгений!»
— сказала мама из-за журнала, а папа сел вплотную к экрану.
«Ну вот», — откликнулся Джонни. «Если молчишь — плохо, если скажешь — опять плохо».
«Смотря что скажешь», — язвительно проговорила Вера Сергеевна. «Если такие слова, как своей учительнице, то любой человек не выдержит». «А что случилось?» — встревожилась мама и отложила журнал.
Джонни задумчиво спросил. «Папа, правда, что в старые времена доносчикам отрубали языки на площади?»
Папа, который был знатоком старинных обычаев, рассеянно заметил, что, кажется, правда, вынул из тумбочки наушники и подключил к телевизору.
«Что он опять натворил?» — поинтересовалась мама у Веры и неприятно посмотрела на Джонни.
«Я не доносчица», — гордо сообщила Вера. «Но сегодня я встретила Инну Матвеевну, и та чуть не плачет. Ваш любящий сын заявил ей, что ему не нравится ее прическа».
«Это правда?» — нехорошим голосом произнесла мама.
Это опять была неправда. Инна Матвеевна снова сказала Джонни, что ее выводят из себя его космы. А Джонни ответил, что ему тоже, может быть, не по вкусу чьи-то крашеные волосы, но к этому человеку он не пристает.
Джонни сейчас так и объяснил маме, а она почему-то охнула и взялась за сердце.
«Чьи же волосы ты имел в виду?» — почти ласково спросила Вера.
«Наташки Ткачевой. В детском саду она была белобрысая, а сейчас какая-то рыжая».
«Но смотрел ты не на Ткачеву, а на Инну Матвеевну».
«На кого же мне смотреть, если я говорю с учительницей?» — невинно откликнулся Джонни. «Ты изверг», — жалобно сказала мама.
«За что ты так не любишь Инну Матвеевну?»
«Я? Это она меня не любит!»
Вера опять вмешалась и заявила, что Инна Матвеевна — прекрасный педагог и очень любит детей.
«Детей, может быть», — заметил Джонни.
«Она всю жизнь мечтала быть учительницей. Я ее хорошо знаю. Мы учились на одном курсе».
«Тогда все ясно», — сказал Джонни.
«Что?» — обиделась Вера Сергеевна. «Что тебе ясно?»
«Да так»,
— уклонился Джонни.
«Просто я не знал, что вы вместе учились. Она выглядит гораздо моложе тебя».
Мама перестала держаться за сердце, дотянулась и хлопнула Джонни по заросшему загривку. Это было ни капельки не больно, однако Джонни встал, отложил шитье, а потом прямой и гордый удалился в коридор. Нельзя сказать, что его душили слезы, но обида все же царапалась. «Опять несправедливость и насилие», — подумал Джонни. Оделся, вышел на улицу и зашагал знакомой дорогой. Он знал, что тихая музыка и мечты о прекрасной незнакомке успокоят его. Кроме того, у Джонни появилось предчувствие, что сегодня что-то случится. В этот вечер музыка звучала очень долго. И не только знакомая. Была и разная другая, тоже очень хорошая. Потом стало тихо, и Джонни одиноко стоял у тополя и смотрел, как под фонарем кружатся бабочки-снежинки. Он много времени стоял и ждал. А потом подумал, что ждать нечего, потому что у него окоченели руки и ноги. И тогда звякнула калитка. Сердце у Джонни тоже звякнуло, а внутри стало так, словно он проглотил несколько холодных стеклянных шариков. Но зря Джонни вздрагивал. Из калитки вышла не девочка, а большой толстый мальчишка, наверное, семиклассник. Сначала Джонни очень огорчился. Если говорить честно, у него даже в глазах защипало. Но он быстренько с этим справился и подумал, что надо, наконец, что-то делать, иначе сколько еще вечеров придется торчать под тополем. Джонни мысленно подтянул воображаемые мушкетерские ботфорты и вышел на свет фонаря.
«Эй, ты!»
— решительно сказал он мальчишке.
«Ну-ка, иди сюда!»
Толстый незнакомец изумленно оглянулся, заметил Джонни, как слон замечает букашку в траве, пожал круглыми плечами и подошел.
Джонни все же оробел, но не подал вида. «Слушай», — сказал он, — «вот что, тут одна девчонка есть, в шапке с белым шариком, в этом доме живет. Ее как звать?»
Круглое лицо мальчишки было внимательным.
«А тебе зачем?» «Надо, значит», — хмуро откликнулся Джонни. «Дело есть».
Мальчишка вдруг улыбнулся и сделался очень добродушным. Но Джонни было не до этой добродушности. Он нетерпеливо ждал.
«Ее зовут Катя», — сказал толстый мальчик. «Только она здесь не живет».
«Как это?» — оторопил Джонни. «Она же заходила, я видел».
«Она к нам приходила. Это моя двоюродная сестра».
«Врёшь ты. А кто играет?»
«Я играю. Родители заставляют. Мучение одно».
Снежная сказка с хрустальными огоньками рассыпалась и погасла. Джонни сделалось холодно и очень одиноко. Он представил толстого музыканта за роялем и глянул на него с ненавистью. А тот смотрел на Джонни с пониманием и сочувствием и сказал:
«Все ясно. Еще один влюбленный».
В голове у Джонни взорвалась горячая граната.
«Ух ты, бегемот!»
— заорал он и замахнулся. А что еще оставалось делать? Конечно, это было похоже, будто кузнечик нападает на крепостную башню.
Башня перехватила могучей ладонью Джоннин кулак и удивилась. «Ты чего? Да ладно тебе! В нее многие влюбляются, даже шестиклассники!»
Джонни сник.
«Пусти!»
— шепотом попросил он. Но мальчишка не отпускал.
«Ну-ка, пойдем», — сказал он со вздохом.
«Куда?»
«Погреешься. Торчишь тут без рукавиц».
Джонни молча уперся, но мальчишка ухватил его за плечи. В этом толстом парне было, видимо, столько же добродушия, сколько ширины и роста.
«Пошли, не бойся! У меня дома никого нет».
И Джонни пошел. Не потому, что подчинился нажиму, просто у него оставалась еще смутная надежда.